говорит Радио Свобода. Почему сегодня в России можно получить 10 суток ареста за безобидную фотосъемку на морском побережье? Как живет город Карабаш на Южном Урале, признанный одним из самых экологически грязных мест на целой планете? Британия решает на референдуме уйти или остаться в Европейском Союзе. Сторонники какой точки зрения победят? Таковы некоторые темы, которым будет посвящена итоговая программа «Время свободы» за четверг, 23 июня. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Начнем программу с одной сугубо частной истории, которая, неожиданно для самих ее участников, приобрела и общественное значение. Туристы, которые выбрали для отдыха Черноморское побережье России, подвергают себя опасности быть задержанными и даже арестованными. Молодой ученый Дмитрий Головин с невестой Ингой решили провести свой отпуск под Геленджиком в селе Дивноморское, где живет мама Инги. На второй день отдыха пара отправилась на пляж, чтобы устроить семейную фотосессию. Дмитрий запустил квадрокоптер и снимал с воздуха, а через 10 минут его задержали охранники оздоровительного комплекса «Стрела», который, по некоторым сведениям, принадлежит Алине Кабаевой. Теперь, по решению суда, Головин отбывает 10-дневный административный арест. Слово моему коллеге Антону Смирнову.
Охрана комплекса «Стрела» сообщила молодой паре, что объект, расположенный на публичном пляже, не что иное, как секретный объект. Через несколько минут Дмитрия забрала полиция. Затем был суд, который приговорил его к 10 суткам ареста. Радио «Свобода» связалась с невестой Дмитрия Ингой. Она рассказала подробнее о его задержании и суде, а также о том, что за секретные объекты располагаются на открытых для отдыхающих пляжах. Инга, расскажите немного о вашей паре. Чем вы занимаетесь с Дмитрием?
Я кандидат химических наук. Дмитрий, он тоже научный сотрудник, работает в Англии, в университете Ноттингем. Он разрабатывает электрические самолеты, является кандидатом технических наук.
Расскажите, как все было в тот день?
Около 10 часов утра, это был второй день нашего отдыха. Мы вдвоем пошли погулять на побережье, и поскольку Дмитрий занимается любительской фотосъемкой, у него есть аппаратура, один из таких приборов — квадрокоптер. И он взял с собой его, чтобы поснимать нас и побережье немножко. Такая семейная, можно сказать, фотосъемка. Где-то минут 10 мы поснимали себя и вокруг побережья пролетели. Потом минут через 10 нам надоело, потому что там ничего интересного не было, скучно было, и мы выключили квадрокоптер. Смотрим, бегут охранники. Они нам сказали, неужели вы не знаете, что тут находится секретный объект приграничный, который снимать нельзя. Мы удивились, что рядом с пляжем публично находится секретный объект. Никаких знаков не было, что нельзя снимать. Не обозначено. Забор высокий есть, там за ним какие-то коттеджи, надувные корки всякие. То есть мы как бы не знали, что это военный объект. Это был оздоровительный комплекс «Стрела». Потом, как потом мы узнали.
До этого вы вообще не знали, что это за недвижимость, кому она принадлежит и что там за этим высоким забором.
Мне уже мама потом сказала, что это, возможно, какие-то там объект, принадлежащий Алине Кабаевой, либо самому Путину. Все равно, что это за объект. Главное, что там никаких знаков не висело. Нельзя снимать. И как бы обычные граждане не должны от этого страдать. Вот охранники попросили нас не пройти. Я сказала, ну если хотите, мы можем проверить, что в записях ничего нет, мы не снимали ничего такого секретного. Или забирайте флешку. Но отпустите, оставьте нас в покое. Они сказали, нет, пройдите с нами все равно. Когда мы поднялись наверх, пошли на площадку, парковочную. Там стояли машины, ходили мимо люди. И были также на этой площадке видеокамер, которые тоже все снимали. Туда подъехала полицейская машина. Охранники сразу же ушли. Полицейский вышел из машины, не представился. Они взяли у него только квадрокоптер и документы. Они его посадили в машину, все они уехали. Не объяснили причину задержания и воспользовались как бы нашим шоковым состоянием. Просто увезли его и все. Дежурный полицейский сказал, что его обвиняют по статье 9.3 о правильном использовании транспортных средств. Мое личное мнение, что они у нас пытались вымогать взятку. Но поскольку мы люди, первый раз имеющие дело с подобного типа людьми, мы не догадались, что у нас вымогали взятку. Когда мы уже поняли, как бы было поздно, его уже там обвинили и приговорили к суду. Я потом просто прочитала про это вообще Дивноморское отделение полиции. Они занимаются рэкетом палаток, они занимаются тем, что ловят невинных туристов, а потом их обвиняют в чем-то и пытаются вымогать взятку за то, чтобы их отпустили. Их начальник ездит на хаммере вообще, даже нисколько не скрываясь. В общем, от их произвола страдает вообще все село Дивноморское. Они могут в любую столовую зайти. У меня сестра работает в доме отдыха. Они спокойно заходят, этот начальник, столовые, просит, чтобы его покормили бесплатно, его кормят во всех столовых города. Если вы наберете в интернете начальник полиции село Дивноморское, вы много о нем прекрасных отзывов прочитаете, в кавычках, конечно.
И в итоге Дмитрию дали 10 суток ареста?
В итоге, да, его очень быстро осудили на следующий день. Мы не успели с адвокатом. Когда она пришла, его уже осудили на 10 суток. Потом выяснилось, что было 4 ложных свидетельства в его деле. Двое полицейских дали лжесвидетельство, что Дмитрий сопротивлялся, пытался убежать, когда его попросили предъявить документы на квадрокоп. И двое охранников еще дали лжесвидетельство тоже о том же самом.
Вы будете как-то дальше давать ход этому делу?
Уже апелляцию подали, апелляцию как бы отклонили, обвинения не сняли, срок не сократили. Хотим подавать теперь уже вторую апелляцию, но мне, честно говоря, кажется, что это бесполезно, потому что Краснодарский край – это просто отдельная страна.
Рассказала Инга. Эколог, участник всероссийской движения «Открытый берег» Сергей Минжерицкий подробно рассказал радио «Свобода» об элитных секретных объектах и захватах реликтовых лесов на черноморских курортах России.
В последние годы Черноморское побережье превращается в такой Бермудский треугольник. Значит, с одной стороны, там в массовом порядке исчезают особо ценные природные территории, пляжные территории, реликтовые леса, буквально сотнями гектаров исчезают. Причем исчезают они за заборами элитных дач частных, там, где дворцы, потом строят виллы и так далее. А с другой стороны, люди, которые пытаются эту ситуацию осветить, как-то задать вопросы власти неудобно, они с такой же скоростью исчезают, правда, в другом направлении, в сторону ИВСов, СИЗО, и даже вот некоторые люди умудрились по уголовным статьям заехать в колонии на сроки до 8 лет. Я, например, знаю людей из Геленджикского правозащитного центра, которые вот сели просто на 8 лет именно потому, что задавали вопросы по поводу геленджикских дворцов.
Насколько я понимаю, хозяевами запретных территорий являются серьезные люди. Скажите, а вам не угрожают?
Значит, не угрожают. Когда я провел туристический поход мимо резиденции патриарха, который захватил историческую туристическую тропу геленджикскую, это самая знаменитая тропа под названием, значит, Джанхотская, старая Джанхотская дорога. По результатам этого туристического похода меня, например, посадили. Ну, как еще? Знаете, в чем проблема? Реально, вот мы владельцев, ну, вот не знаем официально, да, вот все эти вот захваты, они заведены какие-то офшоры, кипрские и прочее. Но поскольку, когда люди пытаются бороться с этим официальным путем, выясняется, что гигантский за этим стоит административный ресурс, да, в виде полиции, в виде судов, которые просто штампуют приговоры, даже не вникая в суд дела. То есть понятно, что те люди, которые захватили эти особо охраняемые ценные территории, да, в том числе курортные леса первой категории, это люди высокопоставленные, это люди чиновник. А, ну, имен, естественно, я не знаю, у меня нет документов. Мне, как вы понимаете, не докладывали, когда, например, губернатор Ткачев брал и росчерком пера переводил природные территории из категории Гослесфонда в категорию землепоселений. И они уходили под застройку этими дворцами. Мне он не докладывал, кому конкретно он отписывал эти территории незаконно. Поэтому могу только предположить.
Как можно бороться с этими незаконными захватами?
В рамках существующей системы никак. Способ борьбы – это придание этих фактов огласки, чтобы они не проходили под сукном втихую. Понимаете, когда в таких масштабах уходят особо ценные общественные земли, это государственное преступление. Это просто преступление государственного масштаба. Каждый такой факт надо обязательно фиксировать, передавать гласности и собирать такой вот маркировок утраченных нами общественных особо ценных курортных земель. В частности, а вот по Геленджику, например, их особенно большое количество. И, кстати, вот Дмитрий, который оказался такой вот невольной жертвой этой темы, вот он, вот, понимаете, попал под раздачу, совершенно сам того не ожидая. Это уже сложившаяся система. Когда даже попытка, даже намек на то, что человек может приблизиться к этим захваченным землям, они очень строго наказываются. Знаете, вот дать человеку 10 суток ареста нормальному законопослушному интеллигентному человеку, который просто запустил квадрокоптер и сделал селфи. Понимаете, мне кажется, это просто за гранью добра и зла уже. То есть человек весь свой отпуск просто просидел в вонючем ИВС. Поэтому только гласность какая-то вот, и фиксация. Потому что, ну, есть надежда, что все-таки когда-то власть у нас сменится в результате прямых и честных выборов. Может, придет новая власть, которая вернется к этой проблеме и решит ее в соответствии с законом.
Как же вся эта риторика про импортозамещение и отдых в России? Ситуация никак не изменилась после этих громких заявлений?
Вы знаете, в чем проблема-то? Власть говорит о развитии внутреннего туризма. Есть русское географическое общество, которое пропагандирует отдых именно в России, в наших заповедных землях и так далее. А с другой стороны, у нас инфраструктура внутреннего туризма просто разгромлена. Я вам могу сказать, что вот я просто знаю немножко эту тему. У нас в Советском Союзе в походы, причем организованные походы, ходило 200 миллионов людей. Это были организованные туристы. Существовал союз по делам туризма и экскурсии при Совмине. И он всю эту гигантскую инфраструктуру поддерживал, содержал, снабжал очень квалифицированными инструкторами. И у нас вот эти 200 миллионов наших внутренних туристов. А сейчас господин Мутко, как нынешний министр спорта, у него спросили, скажите, пожалуйста, сколько у нас внутренних туристов официально? Он сказал, ну, я вам точно не могу сказать, ну, может быть, 1300. Но откуда он взял эту цифру, никто не знает. А реально, понимаете, эта инфраструктура общедоступного отдыха, она на глазах просто разворовывается. Нарезается, как колбаса, да, и разворовывается. Самые ценные в туристическом отношении территории, леса, берега уходят вот, в частную собственность. И мы в итоге получим ситуацию, при которой все наши туристы будут просто сидеть дома. Прокуратура бездействует абсолютно. Роскомнадзор бездействует. Они даже статистику не ведут этих захваченных берегов и прибрежных лесов. О каком внутреннем туризме мы вообще можем говорить? А возвращаясь к ситуации с Дмитрием, вот, понимаете, это следствие вот этой коррупции, этого воровства, именно разворовывания общедоступной туристической инфраструктуры. Вот приехал турист, вот вышел на пляж, вот запустил квадрокоптер и стал жертвой коррупции, потому что те люди, которые украли этот берег, они вот таким образом защищают украденное. Это не первый пример и не последний.
Рассказал о подстерегающей туристов опасности на российских курортах Сергей Минжерицкий. Корреспондент Радио Свобода Антон Смирнов, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 июня. В Петербурге прошли обыски в офисе Ленинградской областной телекомпании «ЛОТ», а также в офисе холдинга «Медиа СПБ». В этот информационный холдинг входят порталы ZAGS.ru, Lenizdat.ru, MR7.ru, Госзаказ.орг, а также печатное издание «Мой район» и «Новая газета» в Санкт-Петербурге. Над темой работал наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Обыски в офисе Ленинградской областной телекомпании «ЛОТ», а также в офисе холдинга «Медиа Санкт-Петербург», прошедшие 22 июня, судя по официальным скупым сообщениям различных анонимных источников в правоохранительных органах, связаны с деятельностью экс-директора Ленинградской областной телекомпании Андрея Мокрова и его заместителя Евгения Шполянского. Они подозреваются в хищении около 4 миллионов бюджетных рублей. По данным следствия, Андрей Мокров и Евгений Шполянский в 2014 году по предварительному сговору сформировали и предоставили документы в Комитет по здравоохранению Ленинградской области для участия в аукционе на право заключения госконтракта на производство и распространение в эфире видеоматериалов по профилактике социально значимых заболеваний. Из материалов дела следует, что в пакеты документов от имени Ленинградской областной телекомпании были включены ложные сведения, что ввело сотрудников комитета в заблуждение относительно стоимости данных работ. Ленинградская областная телекомпания, предложившая самую низкую цену за свои услуги, около 7,5 миллионов рублей, стала победителем аукциона. Между комитетом и компанией был заключен госконтракт. В полиции уверены, что из полученных денег почти 4 миллиона были украдены Андреем Мокровым и Евгением Шполянским. Они задержаны на двое суток. Возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупных размерах». Андрей Мокров возглавлял Ленинградскую областную телекомпанию с августа 2013 года по ноябрь 2015 года. А нынешний директор Ленинградской областной телекомпании «ЛОТ» Андрей Радин подтвердил.
Да, судя по тому постановлению, которое было предъявлено, это изъятие документов, касающихся периода конца 2014 года. И еще было сказано, что необходимо проверить там ряд комнат, в которых могла находиться эта документация. Хорошая деталь. Мы переехали к тому времени, то есть, по всей видимости, следствие давно. И мы в этих комнатах давно-давно разместили уже другие структуры. Поэтому постановление пришлось перечислить.
Андрей, назывались ли фамилии экс-директора Ленинградской областной телекомпании Мокрова и его заместителя Шполянского в ходе обыска?
Мне трудно говорить. Дело в том, что никакие фамилии в постановлении не фигурировали. Речь шла о документации, которая касается одного из контрактов, заключенного в конце 2014 года. Контракт был с Комитетом по здравоохранению на производство самых значимых роликов о здоровом образе жизни.
Андрей, а как, по вашему мнению, та система заключения госконтрактов между правительствами субъектов федерации и местными телекомпаниями, которая сейчас существует, не является ли она ущербной по своей сути с точки зрения коррупционной составляющей?
я бы об ущербности не говорил. Дело в том, что ЛОТ и многие другие компании, они являются акционерными обществами, соответственно, во главу угла ставят не только информирование населения о деятельности администрации и губернатора Совета Федерации, но и извлечение прибыли. Поэтому извлечение прибыли может быть различным способом. И сдачи техники в аренду, и помещений, и заключением контрактов с различными структурами на производство чего-либо, связанного с телевидением. А что касается контрактов со стороны власти, ну, это вопрос к комитетам, которые пишут технические задания, которые таким образом хотят рекламировать свою деятельность. Это нормальная практика. В СМИ заключается контракт на пиар, на информационное сопровождение. А вот как одна из тех компаний, или, например, другая телекомпания, которая участвует как и юридические лица в этих конкурсах. Просто весь вопрос в том, кто предложит максимальное качество и минимальную цену.
Обыски были проведены в офисе холдинга «Медиа Санкт-Петербург», который является издателем «Новой газеты» в Санкт-Петербурге, газеты «Мой район», и в которую входят порталы «ЗАГС.ру», «Ленэздат.ру», «Горзаказ.орг» и другие. Ленинградская областная телекомпания имела и имеет какое-то отношение к холдингу «Медиа Санкт-Петербург».
Нет, у нас были договоры касаемо поддержки сайта, но они были расторгнуты в силу отсутствия производственной необходимости. Поэтому мы не работаем с холдингом или собственником.
Заявил генеральный директор Ленинградской областной телекомпании «ЛОТ» Андрей Радин. Так почему же проводились обыски в офисе холдинга «Медиа Санкт-Петербург»? На этот вопрос ответила главный редактор портала «Ленэздат.ру», входящего в холдинг «Медиа Санкт-Петербург», Наталья Гончарова.
Обыски проходили вчера, примерно в 10-11 утра к нам в здание редакции пришли сотрудники АБЭП, если не ошибаюсь, так это называется. Обыск проводился в связи с расследованием в отношении Ленинградской областной телекомпании, так как «Медиа-СПБ», учредитель «Ленэздата», «Газ.ру» и «Новой газеты» в Санкт-Петербурге, участвовал когда-то в конкурсе вместе с ЛОТом. Насколько я понимаю, этот конкурс стал причиной, в общем, претензий к Ленинградской областной телекомпании. «Медиа-СПБ» проходил в том конкурсе как участник, в итоге по закупке победил ЛОТ, а не мы. Но вот они проверяли нас как участников того самого конкурса. Пришли, попросили показать им документы, спрашивали в бухгалтерии, пообщались с руководством. В общем-то, и все. На том и ушли. Насколько я знаю, мы не являемся ни подозреваемыми, ни в нашем в отношении «Медиа-СПБ» не ведется никаких расследований. Вот, в общем-то, и все.
Сообщила главный редактор портала «Ленэздат.ру» Наталья Гончарова. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Госдума России в пятницу на своем последнем заседании в нынешнем составе рассмотрит во втором и третьем чтении так называемые «законы Яровой». Пакет поправок в действующее законодательство, призванный упростить борьбу с терроризмом и экстремизмом, уже называют самым одиозным творением российского парламента за последние годы. Его сравнивают иногда с законами 16 января 2014 года на Украине, которые разом ограничили права и свободы граждан. Верховная Рада тогда уже через несколько дней отменила их, но было уже поздно. Майдан не разошелся и сверг тогдашнего президента Виктора Януковича. В России в повторении подобного сценария верят немногие. Тем не менее, активистка партии «Яблоко» из Новосибирска Светлана Каверзина, написавшая сама на себя донос в Следственный комитет после репоста «экстремистской» в кавычках картинки в социальной сети ВКонтакте, настроена скорее оптимистично. По ее прогнозу, путинскому режиму осталось жить максимум несколько лет. Каверзина разместила на своей страничке фотографию крещенских купаний с подписью, которая без обсценной лексики звучит так: «А вы тоже в шоке от мысли, что эти дураки подвергают свое здоровье опасности ради религии?» Конец цитаты. Каверзина сделала это в знак солидарности с жителем соседнего города Бердск, которого за публикацию данного изображения суд приговорил к лишению свободы сроком на год по антиэкстремистской 282 статье, одной из чаще всего упоминаемых в законах Яровой. Со Светланой Каверзиной беседовал мой коллега Марк Крутов.
У меня ощущение, что мы все больше и больше напоминаем какой-то один большой такой сумасшедший дом, наша страна. Эти законы еще больше вносят сумасшедшинки в нашу жизнь.
Вы, как я посмотрю, голову пеплом не посыпаете и смотрите на все это с иронией.
А что остается? остается делать? Остается вот только смотреть на это все и смеяться. Больше ничего. Противостоять этому мы уже не можем. Этот каток просто несется.
Вы думаете, власть сразу начнет применять законы Яровой направо и налево? Начнутся репрессии?
Я ничему не удивлюсь. Я не удивлюсь, что теперь за картинку смогут сажать человека на 2 года в тюрьму. И ниже нету. То есть это будет самое минимальное наказание. 2 года лишения свободы просто за то, что ты репостнул картинку у себя. Никаких штрафов, общественных работ, сразу двушечка, да? И в нашем государстве они могут сразу быть приняты и Советом Федерации, и подписаны тут же президентом, и начать тут же работать. У нас может быть все.
И гражданство могут лишить теперь за репост.
И гражданство могут лишить, да. Я говорю, что у нас уже не родина-мать, а родина-мачеха. То есть у нас государство уже просто начинает предавать своих сограждан.
Расскажите, как прошла ваша встреча со следователем, которому попал ваш донос на саму себя?
Доследственная проверка сейчас идет. Дело еще не возбуждено. Дело еще вот как такового нету. Есть только вот сбор дополнительных сведений и так далее. На столе у следователя был рапорт о том, что найдены признаки уголовного преступления, подписаны 20 числом. То есть вчера было 22-е. 20 числом был составлен этот рапорт этим же следователем. И вчера вот он произвел опрос меня, скажем так, и при мне зафотографировал то, что у меня там на страничке ВКонтакте. Сделали фотографию, я же списала, что да, это моя фотография, и это мои комментарии к этой фотографии, в принципе, и все.
Как зовут этого следователя? Сколько ему лет?
Ему где-то лет 30. Зовут его Козин Александр Сергеевич. Он лейтенант юстиции. Пожаловался мне, что вот занимается в основном убийствами и изнасилованиями, а тут приходится заниматься репостом. Такая жалоба с его стороны прозвучала. То ли в наказание дали, то ли считаю, что это тоже очень опасно, такое преступление, не знаю.
То есть это был совсем не боец Путинского фронта, что называется, с горящими глазами?
Я бы не сказала, что он вот про это самое. Он вполне человечный человек, то есть и пошутить может. Я его, когда мы уже, он меня к выходу провожал, попросила показать дело в тут пыточно. Он сказал, что это тайна следствия, он показать не может. Ну, то есть это видно, что человек, такой с юмором, и, в принципе, у него нет вот такой упертости, что вокруг враги, и всех надо немедленно наказать. Вполне такой обычный человек, как соседи.
Может быть, какая-то сибирская солидарность противовес москвичам, которые там в своей Госдуме, бог знает, что напринимали?
Не знаю. По крайней мере, вот у нас город Бердск, где осудил Следственный комитет города Бердска и суд города Бердска, он находится буквально в 15 минутах езды вот от того Следственного комитета Советского района, где будут расследовать мое дело, да, возбуждать или не возбуждать. Вот, но у нас тут академгородок, а там город Бердск. Вполне может быть, что это вот в городе Бердске какие-то такие местное желание подыграть православным, потому что там же у нас митрополит Новосибирский и Бердский, и он очень любит бывать в Бердске. Вполне возможно, что это желание выслужиться перед митрополитом нашим.
Следователь в неформальной беседе что-то говорил о своем отношении ко всему происходящему в стране, к тому, чем ему теперь приходится заниматься, к уголовным делам за репосты?
Нет, он единственное, мы с ним когда немножко говорили, мне под протокол спросил, а вы вот не боитесь, что может быть дело и так далее. Предупредил, что это не под протокол. Что я ему сказала? Что теперь уже бояться? Теперь уже бояться нечего, все сделано, дальше уже катится само собой. Мне не показалось, что он настроен решительно, что надо вот пресекать и все. Скорее, он такое отношение, что вот не было печали, еще эти репосты тут повалились, а если дать ход, то повалятся просто тысячами.
А вы спрашивали других людей, которые разместили эту же картинку у себя на страничках? У них были какие-то проблемы? Им кто-то звонил? Может быть, тот же следователь?
Насколько я знаю, нет проблем, не было. Потому что я всех этих людей знаю. У нас же не так много тут активистов, да, которые политикой занимаются. И практически всех людей, которые сделали репост, я знаю. Я не слышала ни от кого, что у них возникли проблемы.
Вы же тоже сделали репост не от того человека, который за него сидит уже, да, а от кого-то еще?
Максим убрал картинку эту, поэтому от него я не могла бы сделать по-любому. Он Ну, он очень быстро признался, что он был виноват, убрал картинку. В общем-то, и это тоже наложило свой отпечаток, когда человек себя признает виновным, а суд учитывает эту ситуацию.
Несмотря на все происходящее, как я вижу по вашим постам, вы не теряете веру в российскую политическую систему и призываете всех, в частности, прийти голосовать на выборы. При этом вы говорили вначале, что как же теперь этого не остановить, этот каток будет ехать дальше. Так выборами его можно остановить?
Но, вот смотрите, я же из Новосибирска, у нас тут голосуют более-менее честно. То есть наш ЦИК новосибирский, да, я сама была наблюдателем на многих выборах. Ну, сможем мы поднять тех людей, которым не нравится то, что происходит? Смогут они встать и прийти проголосовать? Да, мы выиграем, мы сможем это остановить. Не встанем мы, придут, как всегда, бабушки-пенсионерки, которые в основном информацию с телевидения получают. Мы не выиграем. Ну, вот тут нам остается только одно уходить и говорить, что товарищи, встаем, идем.
Так, может быть, ЦИК потому и считает у вас честно, что те, кто против, сидят по домам, а придут на выборы, посчитают как надо?
Ну, смотрите, у нас же мэр-коммунист, да? Пускай даже вот наш мэр-коммунист, он не сильно отличается от мэра Единой России, но мы смогли сломать вот ту преемственность власти, что передаем из рук в руки, и народ-то, в общем-то, не это самое. То есть, когда мы мобилизовались в 2014 году, мы смогли переломить ситуацию. Мобилизуемся сейчас, тоже сможем переломить ситуацию. Остановить вот самых таких мракобесных депутатов, которые хотят пройти в Госдуму, да, или, по крайней мере, снизить их количество.
Да там фактически вся Дума такая, кроме одного-двух депутатов. Немного снизить тут не поможет.
Да нет, это они просто очень громкие, поэтому кажется, что их так много. На самом деле, вот таких одиозных, которые совсем одиозные, я не думаю, что там больше 20%.
Это вы сейчас про новосибирский парламент говорите, про областной?
Я про Госдуму говорю. В Новосибирске, вот я в горсовет хожу, у нас очень иногда дискуссионно решаются вопросы, и никогда не знаешь, чем это закончится, потому что вот совсем недавно, на прошлой сессии, та же «Единая Россия» пыталась переименовать метро наше, станцию Зарицевскую, но у них не получилось, несмотря на большинство членов «Единой России» в горсовете. То есть...
Ну да, в региональной политике еще какие-то сюрпризы случаются, действительно, а вот вы говорите «мэр-коммунист». А если были бы у власти сейчас в России коммунисты в том их виде, в котором они сейчас существуют, как вы думаете, законов Яровой бы не было?
Если у нас есть оппозиция, да, более-менее вот на уровнях власти законодательных, ну, где принимают законы, если мнение вот так вот сбивается, дискутируется, тогда это можно остановить. То есть надо просто сделать все вот эти уровни законодательные местом для дискуссии, а не местом, где сидят люди и просто тупо нажимают кнопки. То есть вставать и идти голосовать за того, кого считаешь правильным. Знаю, что в Кемерово очень жестко было у наблюдателей. А у нас наблюдатели видят все, если случается какая-то несправедливость, она случается до выборов. Снимают каких-то неугодных кандидатов и так далее, но это не так часто происходит. В Новосибирске более-менее честно с выборами. Если приходишь, то ты точно знаешь, что твой голос будет учтен.
На Украине зимой 2013-2014 года последней каплей, переполнившей чашу терпения общества, уже после, конечно, от того, как Украина отвергла соглашение об ассоциации с ЕС, стали так называемые законы 16 января, может быть, вы помните, которыми тоже были резко ограничены десятки прав и свобод граждан. А эти законы не просуществовали нескольких месяцев, их вместе с режимом Януковича снес Майдан. А как долго, по вашему прогнозу, просуществует и продействует законы Яровой?
Ну, вот в таком режиме сумасшедшего дома долго жить невозможно. Ну, я не знаю, ну, год, может, два максимум. Потому что как только начнут садить за репостики на 2 года, да, у каждого же посаженного есть семья, друзья и так далее. Это же не только его ты посадишь, ты же задеваешь огромнейший круг людей. Я думаю, что трещинки пойдут. Достаточно быстро это все может и развалиться.
Вы имеете в виду не только законы Яровой, а вообще всю систему путинскую?
Да, вся система. Невозможно жить вот в таком мире сумасшедшем, когда просто земля уходит из-под ног, все меняется и затрагивает это все ближе и ближе и ближе, бьет к тебе.
Собеседницей нашего корреспондента Марка Крутова была активистка партии «Яблоко» из Новосибирска Светлана Каверзина. Продолжаем программу «Время свободы». Карабаш – небольшой моногород в 90 километрах от Челябинска. Городообразующее предприятие – здесь медиплавильный завод, который, как говорят местные, и кормит город, и убивает. Выжженная земля, озеро, которое прозвали за его цвет Красным морем, токсичные выбросы, разрушенные улицы. Карабаш выглядит так, как будто пережил войну и ядерную катастрофу. Сейчас он официально считается моногородом с наиболее сложным социально-экономическим положением. Мои коллеги Илья Кизиров и Петр Косихин недавно побывали в Карабаше, сняв о жизни этого города небольшой документальный фильм для проекта «Радио Свобода. Признаки жизни». Мы беседуем с Ильей Кизировым о том, что он увидел в городе, пользующемся столь мрачной славой. Илья, как вы вообще узнали о существовании города Карабаш и что вас подвигло на то, чтобы туда поехать?
Узнал я из, естественно, СМИ, потому что Карабаш называют самым грязным городом в мире, и это можно увидеть во многих СМИ. И утверждают, что таковым его признала ЮНЕСКО. На самом деле этого документа и его даже следов нигде нету, но дышится от этого в Карабаше не легче, потому что город является моногородом. Причем он включен в список моногородов с наиболее тяжелым социально-экономическим положением. Там действительно огромное количество всевозможных вредных выбросов, которые идут от градообразующего предприятия. Это медеплавильный завод, принадлежащий русской медной компании. И в воздухе превышение ПДК, в десятки, а то и в сотни раз по мышьяку, по сере и, естественно, по меди.
И это как-то чувствуется вот просто, когда ходите и дышите?
В первый день у нас действительно довольно серьезно разболелась голова. Одна из главных достопримечательностей там – это так называемое Красное море. Это огромная-огромная лужа выбросов, которая имеет такой ярко-красный окрас, будто там развели, наверное, марганцовку. И действительно довольно сильный медно-кислотный какой-то запах. Его действительно довольно трудно передать. Потом мы более-менее адаптировались. Мы там провели примерно неделю, и головные боли не повторялись. Но я когда просматривал все документы в докладе ООН от 98 года, говорится о том, что в городе Карабаш и вообще в Челябинской области очень существенно отличается уровень заболеваний легких, уровень заболеваемости раком легких и всеми сопутствующими болезнями.
Какое число жителей в Карабаше?
Согласно последней переписи, немногим больше 11 тысяч со всеми прилегающими территориями. Самих работников около 2 тысяч, может, даже немного меньше. Но вот вся сложность ситуации, что город построился вокруг единственного завода, который одновременно город и кормит, и убивает.
Это местные так говорят? Они вообще это осознают? И чем живут эти люди? Вот они вдыхают этот отравленный воздух, видимо, хорошо это понимая. И как вот они это воспринимают, свою ситуацию?
Скорее всего, как данность. Потому что уехать оттуда действительно сложно. Но если порыться в интернете, то там висит довольно много объявлений о продаже недвижимости. И эта недвижимость стоит копейки. То есть сняться с места и переехать куда-то может позволить себе разве что молодежь.
Люди, вот зная, видя, чувствуя эту ситуацию, как-то пытаются что-то изменить? Обращаются они к владельцу предприятия? Ведь это же нарушение, может быть, вопрос мой прозвучит наивно, но формально-то экологические нормы существуют. Понятно, что на них, к сожалению, в России, да и в некоторых других странах поплевывают. Но люди, которых это убивает, они что-то пытаются с этим делать?
Даже в 2010 году управление Генпрокуратуры заинтересовалось предприятием «Карабашмедь» и потребовало провести модернизацию производства, то есть построить там очистные. Это было в июле 2010-го, как раз в год столетия существования завода. И, по сути, 90-100 лет методы производства, методы добычи меди из медной руды, высокотоксичные, они никак не изменялись. После 2010 года была произведена модернизация производства, но люди на себе это никак не ощутили. И еще в том же самом году там наблюдалось уникальное природное явление – это преждевременная осень. Из-за высокотоксичных выбросов вся листва и все приусадебные участки просто пожухли и опали.
И таким образом все так и застыло. Забастовок, такого рода явления на этом предприятии не было за последние годы?
Периодически некоторые жители города пытаются судиться, причем судятся они довольно интересно. В иске указывают гибель урожая на приусадебных участках, и есть даже несколько выигранных кейсов.
И вот они выиграны, и что? Что эти люди получили?
Небольшие компенсации, и, в общем-то, все.
А у городской администрации какие отношения с администрацией завода? Они как бы срослись интересами воедино или там есть какие-то трения тоже?
Там периодически возникают какие-то трения, но они не вылезают на поверхность, скажем так.
А если брать повседневность этого, не очень приятного, судя по всему, города, как она выглядит? Что люди делают? Как они отдыхают? Есть ли у них возможность куда-то выехать из своего города? Или это действительно вот такое население, которое привязано к этому одному месту и деваться ему совершенно некуда?
Возможность выехать, безусловно, есть. Причем на Южном Урале потрясающая, потрясающая абсолютно природа. Это и озера, и леса. И вот если не считать несколько зон таких экологических бедствий, типа Озерска, который находится в 20 километрах от Карабаша, и в котором произошла в свое время ядерная катастрофа. Там действительно довольно богатая природа. И это очень-очень сильно контрастирует с тем, что ты видишь в городе. В целом жизнь в городе похожа, наверное, на жизнь в любом небольшом провинциальном городке. Там несколько кафешек, там разрушенные улицы, естественно, абсолютно ужасный асфальт. И что примечательно, что на бывшей главной улице, улице Освобождения Урала, в свое время даже снимался фильм про чеченскую кампанию. То есть настолько она в плохом состоянии.
А есть там молодежь, дети, или как только кто-то, так сказать, вступает в возраст, когда уже можно куда-то уехать, то и уезжает? Или остается в городе?
Это всегда зависит от каждого конкретного случая. То есть молодежь там есть, конечно, но люди пытаются оттуда уехать. Уезжают за большей продолжительностью и за лучшим качеством жизни.
А какое будущее ждет этот город? Вы задавали местным такие вопросы? Что вот они ожидают дальше? Или они так живут со дня на день?
В принципе, они живут со дня на день, но, как правило, люди откровенно говорят о том, что город вымирает, какая-то часть молодежи уезжает. Пенсионеры, составляющие довольно большую долю в населении города, уже доживают. И, в принципе, если вот посмотреть на графики, то население города год от года снижается.
Какое ваше главное впечатление от этой поездки? И что вы постарались передать своим мини-документальным фильмам?
Первое впечатление – это, конечно, шок. Шок от того, что вообще-то это не Марс, а Южный Урал. Потому что некоторые локации, которые находятся, по сути, недалеко от центра города, выглядят абсолютно пустынно и выглядят абсолютно инопланетно. Это действительно вызывает первые аналогии с Марсом. И мы побывали там же на празднике, на Дне России, который устраивался возле местного ДК, и послушали, можно сказать, официальную позицию. На празднике говорилось о том, что Карабаш – это наша малая родина, это наш любимый город. Мы показали несколько отношений разных людей из разных слоев общества к городу, который постепенно вымирает, который задыхается. И эти отношения несколько парадоксальны, потому что люди, несмотря на то, что они, в общем-то, осознают, что они живут в каком-то аду, они приживаются там. Это странно и это, конечно, интересно.
Я беседовал с Ильей Кизировым, сотрудником проекта «Радио Свобода. Признаки жизни». В заключение нашей программы главная международная тема дня. Это проходящий в Великобритании общенациональный референдум. Гражданам этой страны предстоит ответить на вопрос, оставаться ли Соединенному Королевству в составе Европейского Союза. Последние опросы показали, что сторонников выхода ЕС и сохранения статус-кво в Великобритании примерно поровну. О ситуации в британском обществе накануне голосования, о ходе кампании «За и против ухода из ЕС» в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» рассказал живущий в Лондоне писатель и журналист Андрей Остальский.
Какие главные аргументы сторон обнажились в самый канун голосования?
Вообще вся стратегия правительства Дэвида Кэмерона и большей части, я бы сказал, кампании за то, чтобы Британия в Евросоюзе оставалась, она выстроена на, в общем-то, негативе. Но негатив ведь это тоже логический прием, к которому вполне можно прибегать, и он имеет более чем право на существование. Речь идет о том, что разрушение статус-кво, сложившегося экономического, может привести к очень печальным результатам. В тот момент, когда мировая экономика и так с трудом вот выбралась из из кризиса. Некоторые даже считают, что она толком оттуда и не выбралась до сих пор. И в любой момент может завалиться снова в какую-то рецессию, может быть, даже более жестокую. Есть много негативных, опасных трендов. И вот предпринимать в этих условиях прыжок в темноту – это формулировка Дэвида Кэмерона, и я думаю, что она очень удачная. Прыжок в темноту, в неизвестность. Может быть, есть какой-то шанс, что будет хорошо когда-нибудь в результате такого прыжка. Но ведь это полная неизвестность, это риск, это нарушение великого английского принципа «не чини того, что не сломано, доиграешься». Вот это, пожалуй, главный аргумент, и, на мой взгляд, достаточно убедительный. Он подтверждается цифрами, он подтверждается мнением подавляющего большинства экономистов. Вы знаете, очень редко экономисты могут друг с другом договориться. 90%, грубо говоря, британских экономистов разных школ, кейнсианцы, антикейнсианцы, австрийцы, неоклассики, кто угодно, они все трогательно и впервые, по-моему, вообще на моем, по крайней мере, веку, объединились и пытаются доказать британскому населению, что риск этот не нужен, что это опасная вещь. И поэтому лучше проголосовать за сохранение статус-кво, за продолжение членства Британии в Европейском Союзе.
Андрей, вот мы видели сегодня репортажи из Великобритании о дебатах. На сцене стоял, я узнал, там мэр Лондона предыдущий, Борис Джонсон и его преемник. Вот в чем был колорит этих вот дискуссий? Я вижу, что там большой рейтинг набрал этот телесюжет.
Да, это были очень жестокие в каком-то смысле дебаты, ну, слава богу, только на интеллектуальном уровне, хотя о жестокости физической, о агрессии и насилии тоже уже можно говорить. Но и атмосфера дебатов тоже показала, что страсти достигли какого-то невероятного для Британии накала. Референдум теоретически замечательная вещь, прямая демократия, но вот конкретный, но насмотревшись на то, что происходит в Британии последние полгода, это вот 9 дней меняли мир у Джона Рида, вот эти полгода навсегда изменили Великобританию. Я просто ее не узнаю. Где британская сдержанность, где британское джентльменство, где британская терпимость и уважение к чужому мнению? Как будто все это исчезло, как будто это другая страна. Масса личных выпадов, масса оскорблений. Вот эти дебаты каждый день заканчиваются тем, что люди выходят оттуда. Я слышу реакции просто людей на улицах, еще более озлобившись и готовые чуть ли не в драку пуститься. Ну и, конечно, вот уже депутат Джо Кокс была убита. Видная сторонница, восходящая, блестящая звезда британской политики. Она была ярой сторонницей того, что Британия обязательно должна остаться в Евросоюзе, агитировала за это удивительно, красиво, убедительно, и вот ее столь же удивительно и убедительно просто убили. И можно было бы считать, ну хорошо, какой-то человек, совершенно лишенный разума, сумасшедший, диагностирован в своем безумии, вот поддавшись этой общей атмосфере ненависти в обществе, взял и застрелил депутата. Но и другие депутаты получают угрозы. И сегодня это все достигло высшей точки, апогея в своем роде. Ивет Купер, бывший министр и один из лидеров лейбористской партии в парламенте, получил угрозу уже нового порядка. Убьем твоих детей и внуков, если не прекратишь агитировать за то, чтобы в Британии оставалась в Европейском Союзе. В общем, нравы и атмосфера, которая царила в британской национальной партии, то есть практически фашистской партии до сих пор только, и на которых стояли, как смотрели все, как на опасных, страшных, удивительных маргиналов. Вот эта атмосфера стала вдруг, ну, почти мейнстримом, или, по крайней мере, его частью в Британии. И поэтому в пятницу утром, когда будут подсчитаны результаты голосования, референдумная морока кончится, все равно озлобление и недоверие друг к другу останется. И вот когда раскол такой, и пополам 50 на 50, кто бы ни победил, вторая половина будет полна всяческой злобы, всяческой обиды и гармонии в британском обществе. Ну, я боюсь пока. Давайте надеяться, что все-таки действительно морок пройдет и все вернется туда, где это вообще было в норме. Но есть большая опасность, что все-таки что-то треснуло.
О ситуации в Британии накануне референдума рассказывал живущий в Лондоне писатель и журналист Андрей Остальский. Сколь бы бурными не были политические страсти накануне референдума, прямые последствия так называемого Brexit, британского ухода, для экономики и самой Великобритании, и ЕС все же преувеличиваются. Во всяком случае, так полагает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор экономики Михаил Бернштам. По его мнению, гораздо важнее могут оказаться последствия косвенные. С Михаилом Бернштамом беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В начале июня Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира, представила очередной подготовленный ее экспертами обзор мировой экономики. И, выступая на его презентации, главный экономист этой организации Кэтрин Манн сравнила по значимости для мировой экономики Brexit, то есть вариант выхода Великобритании из состава Европейского Союза, с так называемой жесткой посадкой экономики Китая, то есть резким торможением ее роста, если, конечно, оба события случатся. Сравнение, безусловно, не было прямым, но они были отнесены, условно говоря, к одной весовой категории. Китай – вторая по объему экономика мира после Соединенных Штатов, Великобритания – шестая. В этом контексте сколь сравнимы, на ваш взгляд, два события по своей значимости для мировой экономики? Случись оба. Михаил Бернштам.
Сравнение с жесткой посадкой Китая крайне преувеличено. Тут очень простая вещь. Мировая экономика по паритетам покупательской стоимости составляет 110 триллионов долларов. Экономика Великобритании примерно 2,5 триллиона долларов. То есть она составляет 2,4% мировой экономики. Оценки того, что произойдет с экономикой Великобритании, разнятся. Есть официальные цифры Министерства финансов, что возможна рецессия и падение валового внутреннего продукта на 6%. Оценки всех остальных экономистов значительно меньше. Нобелевский лауреат Пол Кругман собрал всевозможные оценки и пришел к выводу, что возможно падение валового внутреннего продукта Великобритании на 2%.
Вы к тому, что, исходя из удельного веса экономики и возможный эффект выхода Великобритании из Европейского Союза, если так решит референдум?
Мы говорим о том, что если это падение на 2%, никаких положительных сдвигов, допустим, не будет, то тогда мы говорим о том, что это всего 0,05% мировой экономики. Если падение на 6%, то есть глубокая рецессия для Великобритании, значит, это падение на 0,15% для мировой экономики. То есть это в пределах статистической погрешности. Это то, что мировая экономика не заметит.
В свою очередь, удельный вес Китая в мировой экономике примерно в 7 раз больше.
Если бы в Китае произошел спад от 6,5% экономического роста, скажем, до нуля, вот такое вот резкое падение, то это совсем другая ситуация. Китай составляет сейчас 16% мировой экономики по паритетам покупательской способности. Значит, падение вот этих вот 6% означало бы полный 1% падения мировой экономики, что уже очень значительно. Поэтому величины просто несопоставимые. Великобритания очень важная страна, но просто в силу объема ее экономики, даже крупная рецессия, в общем-то, не будет иметь непосредственного крупного прямого эффекта на состояние мировой экономики. Значит, самое главное не прямой эффект, самое главное косвенный эффект. Вот если это приведет к дальнейшей дезинтеграции Европейского Союза, что вполне возможно, вот там уже начнутся крупные потрясения для мировой экономики. Но это совсем другой вопрос.
Мы к нему обязательно вернемся чуть позже. А пока вспомним, что сегодня примерно половина всего экспорта Великобритании приходится на другие страны Европейского Союза. В свою очередь, из совокупного экспорта этих других стран Евросоюза в Великобританию поступает 7%. Если допустить Brexit, возможно ли будет сохранить это соотношение, скажем, в рамках соглашения о свободной торговле Европейской экономической зоны, которая объединяет с Евросоюзом такие не входящие в него страны, как Норвегия, Исландия или Лихтенштейн?
Безусловно, Великобритания останется в системе европейской торговли. Во-первых, ничто не происходит мгновенно. В системе Европейского Союза существует подробно расписанный протокол выхода, есть процедура. Предусматривается двухлетний процесс. Если в течение двух лет они не договорятся о условиях совместных действий, тогда просто автоматически через два года все закончится. Но за два года они договорятся. Все заинтересованы в том, чтобы Великобритания сохранялась в системе европейской торговли. система европейского экономического пространства работает на тех же условиях, что Европейский Союз, но без регуляций правительства Европейского Союза. А для торговли ничего не меняется. Поэтому все будут заинтересованы, безусловно.
Но в последние месяцы звучало немало намеков в Евросоюзе на то, что, мол, следует как-то наказать Великобританию экономически, если вдруг она соберется покинуть Евросоюз.
Никто не заинтересован в том, чтобы кого-то наказывать. Вспомним, с чего начинался вообще Европейский Союз, еще когда не было Европейского Союза после Второй мировой войны, а был только союз стали и угля между Германией и Францией. Вот тогда уже один из основателей этой системы, великий человек, французский премьер-министр Робер Шуман, говорил, что задача не в том, чтобы наказать Германию, это было сразу после войны, а задача в том, чтобы инкорпорировать Германию для того, чтобы создать новую Европу. Так вот, не может быть речи о том, чтобы Европейский Союз и Великобритания не договорились о какой-то единой экономической и торговой зоне.
Сегодня 30% всех прямых иностранных инвестиций, приходящих в Великобританию, поступает именно в ее финансовый сектор. А их объем составляет 17% общего объема британской экономики за год. Более того, половина этих инвестиций в британский финансовый сектор поступает именно из стран Европейского Союза. Такие данные приводило недавно международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. В случае решения на предстоящем референдуме в пользу выхода страны из Европейского Союза, насколько реальной, по вашим представлениям, оказывается угроза сокращения этих инвестиций в Великобританию?
Постепенно может произойти некоторое сокращение европейских инвестиций. Маловероятно. Дело в том, что сейчас все страны пользуются либеральным финансовым режимом Великобритании, чтобы как раз выгодно вложить туда свои инвестиции и диверсифицировать свои мировые инвестиции, потому что в Великобритании своя и очень сильная и твердая валюта, британский фунт. Сейчас Китай активно работает на рынке Великобритании и через финансовые центры Великобритании работает со странами Европейского Союза. Значит, никому сейчас не выгодно менять вот эту систему финансовых потоков. Кроме того, рынки уже ответили, в общем-то, на этот вопрос. И не сегодня, не вчера, а в течение всего этого процесса политических дебатов по поводу Brexit. А именно, процентные ставки продолжают снижаться на фунтовые активы параллельно со снижением процентных ставок по всему миру. То есть рынки не ожидают именно для финансового сектора каких-то колоссальных потрясений, независимо от того, как произойдет это голосование.
Если в целом последствия Brexit, случись он, все же не представляются столь уж драматическими, как для самой Великобритании, так и для экономики Евросоюза или в целом мировой, то как объяснить, почему в канун референдума так нервничали многие участники мировых финансовых рынков? Ведь об оттоке капиталов в связи с реальной возможностью Brexit из рисковых активов, будь то нефть или развивающиеся рынки, в более безопасные активы не говорил в последние дни разве что ленивый. Или здесь речь стоит вести именно о тех косвенных последствиях Brexit, случись он, о которых вы упомянули в самом начале разговора.
Вот они как раз могут иметь очень большие последствия. А именно, может произойти дезинтеграция, распад Европейского Союза. Я, например, только что написал статью о том, что это очень вероятно. Дело в том, что Европейский Союз сейчас, после того, как туда приняли страны Восточной Европы, бывшие социалистические страны, является очень неравным образованием. Страны с разным экономическим развитием и, самое главное, страны с разными социальными программами и с разным уровнем социальной помощи и не только неработающим людям, но прежде всего работающим. И поэтому иммиграция работников в Великобританию или в Германию, во Францию, в Нидерланды, в более богатые страны Европейского Союза, является очень привлекательной. Великобритания, кстати говоря, не так свободно пускает иммигрантов, потому что она не является частью Шенгенского договора.
Ну и привлекательность эта начинается, когда люди просто видят разницу в минимальных и средних заработках или объемах социальной поддержки.
Скажем, минимальная зарплата в Великобритании примерно в 3 раза выше, чем минимальная зарплата в странах Восточной Европы. В 2 раза выше, чем средняя по Европейскому Союзу. Кроме того, существуют всевозможные социальные пособия работникам, опять же. Люди получают налоговые кредиты, получают бесплатное или субсидированное жилье. В этой ситуации Европейский Союз превращается невольно в систему огромного социального или финансового переливания из стран более богатых в страны более бедные. И это ничья не вина, это не вина иммигрантов, это просто разный уровень экономического развития. И вот такое образование, которое возникло естественным путем, как бы, оно в длительной перспективе существовать не может, если только темпы экономического роста в Восточной Европе не будут резко выше, чем темпы экономического роста в Западной Европе, произойдет конвергенция, они все будут на одном уровне.
А если это выравнивание не произойдет или займет много лет?
Если они не будут на одном уровне, то одни будут помогать другим, и тогда население, естественно, против этого выступает. И это стоит как раз протест против иммиграции, протест против как бы субсидии более бедным странам, протест против тех регуляций Европейского Союза, которые навязывают более богатым странам эту ситуацию. Этот протест и стоит за желание выйти. Но он не уникален для Великобритании. Великобритания здесь первая, но такие же настроения могут возникнуть в Германии, могут возникнуть во Франции, в Нидерландах. И в этой ситуации судьба Европейского Союза оказывается проблематичной. И вот если произойдет этот Брексит, и Великобритания как бы даст первый сигнал тому, что люди этого не хотят, то дальше может возникнуть эффект домино. Вот это самое крупное явление, которое может произойти.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Собеседником Сергея Синицкого был профессор экономики, сотрудник Гуверовского центра университета в Стэнфорде США Михаил Бернштам. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 23 июня. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте радио «Свобода», знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.орг. Всего хорошего.